Ну что ж. Ну что, тогда мы, наверное, можем начинать?
Да, давай начинать. Время.
Давай, да, 3 часа. Ну, мы еще раз вас приветствуем. Меня зовут Константин Логинов.
Я Анна Миланина.
Вот. Мы оба коллеги, мы работаем в таком направлении, как гештальт-терапия. Вот. У нас есть совместная такая любовь к телесному осознаванию, работе с телесной феноменологией. Не знаю, ты нарциссизм как любишь? Я вот люблю очень. Я все время про него все разговариваю, говорю. Вот у тебя есть любовь, Аня, к нарциссизму?
У меня есть трогательность какая-то к нарциссизму. Мне кажется, это действительно очень важная тема, непростая. Какие-то теплые чувства.
Вызывает.
Не знаю, любовь или, но теплые чувства.
Здорово. Ну, мы тогда здесь тоже совпадаем, поскольку для меня действительно тоже вот всякие нарциссические вещи, они наполнены, конечно, такой и работой, связанной с аккуратностью, и такой тоже отчасти хрупкостью человека в этом месте. Вот поэтому, правда, это вот так взаимно. Вот мы задумали проект из 2 лекций. Вот сегодня будет первая. Она будет посвящена как раз такой опоре того, что мы будем говорить сначала про телесную терапию, работу с телом в разных направлениях. И будем говорить потом про нарциссизм и взгляд на нарциссизм. Вот мы хотим заложить такие 2 столпа, вот, а потом уже дальше, во 2-й лекции, более подробно, опираясь вот на то, что мы в этот раз будем говорить, как раз уже идти про то, как работать гештальт-терапевту, как работать психологу вот с людьми с нарциссическим опытом, с нарциссической феноменологией. Вот это какая-то наша такая задачка. Вот. Что-то, Ань, добавишь, может, так вот?
Ну, мне кажется, что, да, вот основная идея, хочется надеяться, что и у вас есть какой-то интерес к теме телесности, к теме нарциссизма, потому что, мне кажется, не просто эти 2 темы соединять. Точно есть точки пересечения, но есть и некоторая сложность в самой феноменологии нарциссизма, как раз в понимании телесности. Ну, наверное, об этом мы и будем разговаривать. Я тоже вот с большим любопытством к тому, что получится, и с удовольствием.
Угу. Попробуем как-то, вот, правда, и соединить, и, может быть, каким-то опытом поделиться, поскольку, в общем, какие-то вещи мы наработали, и, может быть, они будут и для нас полезны, для вот как для лекторов, и для вас полезны каким-то, в общем, таким миксом. В общем, надеемся, обогатимся. Вот. Ну, хорошо, тогда давайте сдвинемся и как раз поговорим про самое начало. Что здесь важно, мне кажется? Важно то, что мы могли бы с вами очень много говорить о телесности. Поскольку вот эта наша жизнь, она, ну, с вами пропитана физическим телом, да, мы в нем живем. И при этом мы всегда с вами наполняем его различными смыслами. Как ни странно, несмотря на то, что тело вот есть мы, конечно, меньше всего его знаем, да. Это вот мне, как кажется, вот очень похожая метафора, как мы изучаем космос так досконально, да, и вот заглядываем в всякие закоулки, но мало знаем вот про Землю, по которой мы ходим, да. Вот там на картинке видно, что самая глубокая скважина, она там 12 километров, да, и вот диаметр Земли вообще 12 тысяч километров. То есть мы вообще немножечко углубились, что-то поняли, а все остальное это предположение. Также вот наши личные представления о том, как мы телесно устроены, вообще очень поверхностные. И вот работа с телом, она не ограничивается вот этими физиологическими процессами. Это что-то большее, чем просто физиология. Поэтому мы вот заглянули совсем немного, увидели какие-то взаимосвязи. Ну как вообще устроено тело, каким образом оно существует, как на него влияет психика, мы, конечно, знаем совершенно немного. Вот что важно? Важно, что мы постоянно наделяем тело какими-то смыслами. И эти смыслы меняются с возрастом. с нашим психическим состоянием, да, с физическим состоянием, да, они зависят также от вот как раз какого-то нашего личного устройства. Прежде всего, наверное, стоит сказать, что вот телесность – это представление о себе. То есть вот есть физическое тело, данное нам от природы, и то, как мы его воспринимаем. Вот это и есть телесность. То есть наше тело наполнено различными вот нашими представлениями, которые вот рождены в нас самих, в нашей культуре, и которые несут в себе такие архаические идеи, да, сохранившиеся, там, например, там, какое-то мистическое мышление, какие-то ритуалы, да, какие-то привычки, которые мы обращаемся со своим телом, и не очень, как бы они по-хорошему, ну, связаны с тем, что действительно это воздействие на физиологию, но мы думаем, что это работает. Вот я помню, что у меня бабушка, она жила в деревне, и вот у него было такое вот поверье, да, что если ты начинал чихать, вот, нужно было подойти и дать тебе подзатыльник. Вот, почему-то она думала, что вот это какой-то действенный способ. Вот. Но, вероятно, надо было испугаться таким образом от неожиданности, и вдруг ты как-то начинаешь по-другому дышать. Но у нее было вот представление, что это вот какое-то действие, ничего плохого она не подразумевала, но подзатыльник могла дать в ответ на чих. Вот, поэтому какие-то странные такие обращения с телом в нас есть, и мы очень достаточно тело свое наполняем различными такими мистическими и околомистическими представлениями. Вот на рисунке как раз показан молодой человек, у которого в его восприятии отсутствуют различные части тела. Да? Точнее, можно сказать, что они, вот эти части тела есть, но в результате какого-либо опыта он их вот исключил из своей телесности. И вы, наверное, также можете с этим столкнуться, что вы где-то очень хорошо себя различаете, а где-то не очень. Где-то вы очень хорошо понимаете, как вы устроены, а где-то вы так вот на йогу пошли и посмотрели на себя со стороны, и вдруг обнаружили, что оказывается, у вас какие-то пятки совершенно другие, чем вы думали. Вот. Или вдруг трицепс обнаружился и заболел, хотя вы никогда о нем не знали. Но при этом вы как бы им действовали, и каким-то образом он был включен вообще в ваши двигательные акты. Но вот вдруг вы его обнаружили. То есть мы не видим того, что у нас есть. И еще важно, что мы не видим того, чего мы не хотим видеть. То есть можно очень внимательно относиться вот, к появляющимся морщинам на лице, да? Не знаю, там, к растущему животу. Но вот бывает, что как раз люди в депрессии, они совершенно не видят своих каких-то грустных глаз, да? Не видят немытых волос, нестриженных ногтей, когда это какое-то серьезное такое уже депрессивное расстройство. Вот. И это называется такое селективное восприятие, да? То есть мы создаем свое тело, но вот не посредством, знаете, такого тренажерного зала, да, а вот посредством нашего с вами внимания, определенной настройки этого внимания на нашу телесность. Есть тело, существующее в нашем воображении. И это тоже будет связано как раз вот с телесностью, а не просто с физической оболочкой. Мы с вами с трудом, бывает, можем увидеть свое тело без того, чтобы не столкнуться с какой-то линзой, через которую оно будет восприниматься нами. То есть, к примеру, мы видим себя через воздействие культуры, в которой мы живем, через личный опыт, через установки значимых для нас людей. А также нас очень влияет текущая ситуация, да? И наше восприятие тела сильно меняется под влиянием, конечно, настроения и эмоций. Поэтому вот нам сложно увидеть себя исходного, так сказать, знаете, вот, не знаю, как свеженапечатанного. Да, вот. Мы вот все время видим какой-то образ себя, который каким-то образом преломляется. Сложности наступают, когда вот эта линза, через которую мы себя видим, она вдруг начинает меняться, она вдруг начинает трещать. К примеру, если я себя распознавал как человека какого-то очень сильного, способного на многое, вот, то вдруг в момент болезни я обнаруживаю, что я не могу подняться с кровати. Да? Я могу свое тело воспринять в этот момент совершенно иначе и очень удивиться, и это меня может напугать, поскольку привычное вот это восприятие через то, что я себя опознаю, оно не работает. Вот это, мне кажется, такой важный момент, что наша телесность всегда воспринимается нами через какую-то линзу, через какие-то призмы. Какой можно пример взять из быта, например? Давайте вот такой простой. Для примера возьмем молоток. Да? Вот, как бы на него ни смотрели мы, но вот крутим его в руках. Вот представьте, крутите его молоток. Ну, он остается для вас инструментом, да, для забивания гвоздей. Любого человека так будет, вот, да, который вырос в социуме. Вот. И нам потребуется особое усилие, чтобы увидеть в нем, например, не только деревянную ручку и металлический этот набалдашник, но, например, дерево, да, которое раньше было березой там, или сосной, да, его там росло, и мы увидим, вот, что-то сохранилось, да, какой-то рисунок сохранился этого дерева, его вот как раз ствола, да, вот в этой ручке. И вряд ли мы сможем так легко сразу опознать металл, что это был такой природный материал, да, не просто вот брусок, который создан. То есть нам надо специально настроиться, чтобы развидеть тот образ, который привычен. И вот если в примере с молотком все выглядит достаточно ну, так просто, да, то в человеческой психике все в разы сложнее. То есть, как правило, одно измерение восприятия начинает блокировать другие. Если нас научили верить, например, только словам, то мы будем игнорировать сигналы тела. Но мы не можем с вами игнорировать сигналы тела, например, других людей без уменьшения чувствительности к своим ощущениям. То есть, если я свои ощущения чувствую, то я и другого человека вообще-то тоже начинаю опознавать. Поэтому, если ориентируюсь на слова, то я тогда вот в обе стороны плохо работает у меня вот это вот восприятие. Ну, затруднено оно. И появляется неуверенность. И неуверенность в опознании того, вот, что я себя плохо чувствую, что это какие-то переживания во мне телесно отзываются. А также я буду очень сложно ориентироваться в людях и попадать в всякие неприятные ситуации. Вот сейчас вот волна всяких разных телефонных мошенничеств. И вот очень интересно, что вот люди, которые работают с голосом, они очень хорошо распознают мошенников, даже в стрессовой ситуации. То есть вот они настроены на некие вибрации, на некие интонации, и вот они сразу славливают, что есть какая-то фальшь. Вот как-то человек говорит ненатурально. А вот люди, которые этим не занимаются, они, в общем, довольно легко попадаются на всякие удочки, поскольку действительно мы не так сильно обращаем внимание на свой голос. Вот он как-то звучит, ну вот во время записи подкаста, там, я не знаю, или там, когда ты выходишь на аудиторию, ты его замечаешь. А так в жизни ты говоришь и говоришь, и, в общем, тебе без разницы, как ты там звучишь. Поэтому, конечно, вот эта внимательность к своим телесным процессам, она порождает у нас определенную ориентировку в окружении и в том, как это окружение присутствует как раз в виде различных телесных феноменов. А еще вот для начала такими крупными мазками мне вот важно еще сказать вот о чем, что существует вот такая вот обратная связь, можно сказать, в замкнутый контур. Вот как раз когда я говорил про образы, которые мы видим тело, как мы его ощущаем, вот это тоже здесь будет связано. Вот этот замкнутый контур между телом и нашим восприятием себя. То есть мы наделяем тело определенными смыслами, которые зависят от, там, от нашей личности, от того, как мы устроены. А затем тело, оно сигнализирует нам, подкрепляя эти представления. И получается вот такой вот замкнутый контур, который сам себя поддерживает. Вот, например, если человек с детства получал от родителей, к примеру, сообщение, что он такой длинный, худой, неловкий, склонный к истощению, многоболеющий, то он начинает обращать внимание именно на эти параметры своей телесности и очень фиксируется на них. И он переживает себя как, не знаю, слабого и начинает стараться, вот, к примеру, там уже в подростковом возрасте, там в юношестве измениться, да? Что, как правило, молодые люди делают. Они тренируются, да, они наращивают мышцы, они тренируют волю, закаляются. Вот теперь его мышцы стали больше, да, и он получает от них сигнал, что вот мы такие сильные, раздутые, можем как-то много что сделать, вот хорошее телесное ощущение, вес появляется более серьезный и мощный. И получает такой сигнал от тела, который интерпретирует: я сильный, да, я сильный, я крепкий, я укорененный. Но если он перестает тренироваться, то что происходит? Он снова чувствует себя слабым. Хотя параметры мышечные могут сильно не измениться за раз. Но тело начинает ему сигнализировать об этом через привычку сосредотачиваться на том, чего у него нету. То есть он чувствует: нет энергии, есть усталость. Не могу поднять что-то тяжелое, есть сложности с подъемом тяжести, я какой-то более такой, как бы, тощий становлюсь, как в ощущениях себя, и не такой уже активный. И таким образом формируется замкнутый круг, который сам себя вот воспроизводит. Мы наделяем тело определенными смыслами, потом эти смыслы меняем, эти смыслы начинают нас опять поддерживать в чем-то другом. Если они разрушаются, мы опять оказываемся в какой-то изначальной точке. Вот это вот некий такой механизм, который мы дальше раскроем более подробно. Это вот он так на общих таких вот таких как бы пальцах рассказан. Ань, может, что-то тебе важно добавить по вот этой части, которую я говорю?
Да, давай я немножко включусь, как раз, может быть, и ты передохнешь, да, и добавлю от себя, вот если в общем, да, про телесность, ну вот, мне кажется, что важно сделать акцент, несмотря на то, что мы говорим, видеть свое тело, да, такое видение своего тела, но имеется в виду самые разные способы наблюдать за своим телом, мы можем действительно смотреть на него, и какие-то части тела мы лучше знаем, как выглядят. Про какие-то части тела вы совершенно не думаете, но вы их себе даже не представляете, да, в силу вот этих линз. Точно так же тело может по-разному ощущаться. Вот, например, когда мы ведем обучающие семинары по телесности, одно из самых простых упражнений диагностических – это когда участники работают в парах, а один прикасается к разным частям тела другого, и тот, к кому прикасается, он дает такую обратную связь в виде оценки, как, насколько комфортно это прикосновение от минус 3 до плюс 3. И вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что участник может дать оценку 0. Да, то есть он не понимает, что он чувствует, когда даже прикасается кто-то к какому-то сегменту тела. Действительно, в каких-то местах мы не ощущаем что-то, даже не замечаем этого. Мы не можем описать какое-то ощущение.
Да, хотя ощущение есть, да, Аня? Вот,
хотя ощущение есть. Да. Угу. Да, это тоже может быть. Да, угу. То есть вот такой наш контакт сложный, он может очень разные формы приобретать. Угу. И еще мне кажется то, что тоже интересно, вот эта связь действительно очень тесная, но мы больше еще будем об этом говорить, между нашим состоянием и телом. Вот есть очень простой эксперимент, может быть, вы попробуете для себя, если в какой-то момент устанете нас слушать, да, чуть-чуть обратите внимание на тело. Это, кстати, всегда вообще очень помогает чуть восстановить некоторую энергичность, да, или потом после лекции. Если думать про какую-то сложную ситуацию, вы можете заметить, что когда вы думаете, вы действительно телесно, скорее всего, принимаете напряженную позу. И если принять расслабленную позу, какое-то время небольшое так сидеть и снова подумать про эту ситуацию, это уже может поменять ваше восприятие ситуации, этот ракурс, с которого вы смотрите. То есть связь очень тесная, простая и довольно быстрая иногда, да, то, что мы можем. И еще кусочек, который бы я добавила, вот очень интересно, мне кажется, Костя, как раз в контексте нашей лекции, ты говорила о том, что то, как родители описывают тело, то, что они ребенку, какую обратную связь они дают, да, это некоторый опыт, который мы несем с собой. Но мне кажется, очень интересная ситуация, довольно распространенная, когда родители вообще не дают никакой обратной связи, они не описывают ребенку его тело, да, они не помогают ребенку находить слова для описания ощущений, симптомов, которые есть в теле. И это дает свой эффект. Да, вот, мне кажется, для нарциссического опыта это тоже довольно частая база.
То есть вот нет отражения, то, что ты описываешь, да. Вот нет отражения, да?
Нет, в том числе телесного отражения. Да, и тогда ребенок, сталкиваясь с некоторыми ощущениями, испытывает очень много разных переживаний, но часто в базе они дискомфортные для него.
А вот смотри, вот один момент еще. Вот есть вариант, когда вот нету отражения, а есть вариант, когда есть отражение, но это отражение, вот именно такое приписывание своих ощущений, да, вот ребенку. И тогда вот появляется отражение-то есть, но это вообще не соответствует моему собственному какому-то телесному опыту, и как раз появляется вот это искажение тогда, которое в дальнейшем как раз и будет приводить вот как раз в том числе и к нарциссическим различным тоже вот сложностям такого телесного опознавания. Вот. А еще вот, мне кажется, момент ты сейчас хороший подметил, я о нем не думал, но надо сказать, что тоже вот когда мы работаем с телесным таким вот телесной фенологией, ощущениями, мы же составляем словарь все время с людьми, с которыми мы работаем. Потому что вот вообще в языке очень мало вот закреплено ну, как-то телесных ощущений, которым мы хорошо бы пользовались. Вот, потому что вот пойди да опиши, что ты ощущаешь сейчас в пояснице, да? Так ты туда место вообще редко заглядываешь, а если так наблюдаешь, то, как правило, люди, ну, максимум, что они могут делать, они начинают смотреть туда на поясницу, пытаясь что-то там увидеть, вот, и могут сказать там горячо-тепло. А вот этот спектр ощущений, который вот можно заметить, он вообще часто не представлен никак даже. И поэтому это отдельная задачка. Вот его вообще как бы, ну, человеку как бы предоставить для выбора хотя бы. И тогда многое что сдвигается.
Мне кажется, да, и это действительно сама по себе мысль, что мы что-то ощущаем не только в виде интенсивной боли, а что вообще-то мы все время ощущаем, причем сразу в нескольких местах, как минимум, да, но очень мало обращаем на это внимание. Это действительно важная идея. Ты говорила о том, что ощущения для нас являются важным сигналом, и развитие способности почувствовать, описать, что я чувствую, мне кажется, очень помогает для того, чтобы ориентироваться в разных ситуациях и в отношениях лучше что-то понимать про себя и про другого.
Да, потому что лучше в себе ориентируешься, лучше его познаешь, в общем, по факту так вот получается. Ага, супер. Хорошо. Ну тогда вот дальше я продолжу, что что дальше вот мне хотелось бы так тоже тезисно, но это важные такие, мне кажется, моменты для нашей вот лекции, вообще это важный момент для представления о том, как вот соединялась телесность с вот тело и психика. Да? Вот, вот я выделил четырех таких людей, которые, ну, мне кажется, повлияли очень значительно на представление о теле, телесности, вот их связи с психикой. Вот это вот люди, которые, мне кажется, в 20 веке вот сделали такую революцию. Вот. Прежде всего, это, конечно, Вильгельм Райх, да, вот австрийский психоаналитик. В своей бытности он был одним из там любимых учеников Фрейда и отошел от него в результате вот личных там профессиональных разногласий. Там, по-моему, была история, что он хотел стать, по-моему, клиентом Фрейда, Фрейд ему отказал, и у него стала разыгрываться вот его собственная такая эдипальная ситуация, которая, в общем-то, не закончилась, но она привела к тому, что вот он, конечно, изменил некое представление о том, как тело участвует в работе психоаналитика, психотерапевта. И вот в нашей теме связи телесности и психики Райх, конечно, осуществляет ну, такой большой прорыв, связывая такие психологические защиты с телесными зажимами, да, панцирем телесным. Он первым формулирует и развивает такие психологические основы, конечно, телесно-ориентированной терапии. Вот его вот теория, она позволяет, знаете, так вот, если по-простому сказать, она так легализовать некоторую работу с телом, обращать на него внимание, как способе освободить эмоции, да, освободить энергию для вот переработки такого ну, там, травматического опыта, опыта освобождения неких переживаний, которые остались в теле и телом хранятся после этого. Вот. Вот, мне кажется, вот Райх, он так для нас в этом месте важен. Аня, если захочешь добавить, потому что ты много вот как бы тоже работаешь, если какие-то вещи вот, там про Райх, и дальше тебе важно, ты мне скажи, я там сделаю камеру, чтобы мы вместе были видны.
Да, Кость, ну, конечно, у меня много откликов и мыслей возникает, но, честно говоря, я думаю, что для такой нашей небольшой лекции действительно сейчас важны какие-то ключевые точки, поэтому вполне достаточно, да, вот, может быть, если что-то нужно.
Может быть, ты что-то про Райха добавишь немножко, мне даже тоже интересно, у тебя какой-то свой взгляд.
Ой, ну я могу очень много про Райх рассказывать, конечно. Мне кажется, что вот то, что для меня сейчас интересно, это то, что Райх занимался еще попыткой разработать теорию аргонной энергии, то есть некоторая организмическая энергия, которая у нас есть, совершенно в своем времени был непризнан и, более того, гоним, да, даже умер в тюрьме именно потому, что в том числе пытался создавать эти аргонные аккумуляторы. Но его история вообще наполнена мистика истории его жизни.
Но она трагическая, мне кажется, очень тоже еще.
Да, да, действительно, он много переезжал, ну, много про него можно рассказать. Но мне кажется, что важно, вот, что идея некоторой нашей биологической энергии, она, в общем-то, есть в самых разных направлениях телесной работы и того, что касается психотерапии, и того, что касается, допустим, разных телесных практик. И это очень интересная идея, отдельная, да, ну, наверное, достаточно, да, правда. Сейчас, наверное, для нас важнее всего то, что он основоположник вот этой мысли связи психического и телесного через мышечные зажимы, через телесные зажимы.
А про энергию вот аргона можно, правда, отдельно поговорить, поскольку, мне кажется, про ее, конечно, забыли. Вот. А вот вообще она вот есть не только связывает ее так мистически, она, конечно, очень много чего описывает здорово. Например, вот этот обмен энергиями, вот, и вообще вот и некая способность аккумуляции вот, вот этой энергии, вот это, конечно,
да-да-да, там очень много интересного.
Да. Окей. Да. Ну, совпадаем с тобой, давай дальше пойду тогда. А то зависнем на это.
Да.
Так. Так, Райх у нас есть. Что у нас? Райх не двигается дальше почему-то. Сейчас мы посмотрим. Так, 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 так. Секунду. Ага. Вот то, что мне кажется вторым по счету, но не по значимости, является, конечно, вот французский философ Морис Мерло-Понти. Вот он изучал то, как человек получает первое впечатление от мира, это телесные ощущения, да, телесно-кинестетический резонанс. И вот мне кажется, у него важные очень такие были заложены философские основания. Ну, во-первых, что тело – это продолжение мира, да, что вот идея Мерло-Понти, они возвращали человека к тому, что есть тоже целостность. И они, эти идеи, они вращались вокруг того, что вот я человека, это не только вот мысли, характер, привычки, но это телесный опыт и то, как мы двигаемся, трогаем, осязаем окружающий мир. И тело понимает мир быстрее, чем разум. И вот он очень много про это писал. А вот отрицать телесность, это значит, в общем-то, отрицать самих себя. Вот. И то, что тело содержит наши вот какие-то основания, объединяющие нас с другими людьми, объединяющие нас с природой, объединяющие нас со смыслами. Вот это Мерло-Понти очень много посвятил своих работ и тоже был таким двигателем изменения представления о телесности. Дальше... мой горячо любимый Бернштейн Николай Александрович, советский физиолог. У меня про него есть отдельный эфир. Вот если вы про него ничего не знаете, вот так немножечко, может быть, вам будет интересно заразиться вот его идеями, его посмотрите. Он есть на ВК, есть на Ютубе. Вот. А его работы до сих пор служат опорой для обучения там, спортсменов, в реабилитации. Большое положено вообще и продолжается исследование психофизиологов. Конечно, Николай Александрович, он первым догадался, что Вот движение человека – это не просто работа мышц. Это такая очень сложная программа, которую создает мозг. Вот до него ученые смотрели только сами движения. А Бернштейн показал, что за этим стоит целая система. Эта система работает уникально. Мозг постоянно обрабатывает информацию от глаз, от мышц, от обонятельных органов, осязания. И даже, не знаю, чувствует равновесие, чтобы движение было точным и ловким. И вот каждый наш шаг, он неповторим, поскольку мозг сканирует окружающую обстановку, поверхность, по которой мы идем, он постоянно адаптирует свое движение. И вот это, конечно, такая магия, когда ты обнаруживаешь, что ты не совершаешь похожих движений. Даже дыхательные акты, они очень меняются от того, в каком находится человек в помещении, о том, как он движется. А мы все время по-разному движемся. Вот даже когда вы лежите, вы не лежите одинаково. У нас есть ощущение, что мы вот легли на диванчик и приняли ту же самую позу. Но на самом деле эта вот линза нашего восприятия, она нам говорит о том, что я лежу одинаково. Вообще я лежу абсолютно каждый раз уникально. Я лежу в зависимости от того, какая у меня температура, как сейчас обустроено окружение, удобно-неудобно, кто рядом. И вот эта адаптация движений как раз Бернштейном была очень хорошо описана. И вот его книжки очень несложно читаются. И это вот, как мне кажется, его легко читать и легко вот вдохновиться его вот идеями. И вот очерки по физиологии, вот, мне кажется, они наиболее такие, как бы хорошие для того, чтобы вот начать что-то понимать и видеть, как движение не является оторванным от вообще вот всего, что связывает мозг друг с другом. А последний, четвертый человек, можно было много кого еще перечислить, но вот который, мне кажется, очень тоже много внес в связанность телесности и психики, это Антонио Дамасио. Это американский нейробиолог. Он сформулировал гипотезу соматических маркеров. Что такое соматический маркер? Вот так, если на руках, это, конечно, его гипотеза намного шире, чем я говорю. Вот. Да, в общем, все, что сейчас я описываю, оно намного шире. Это какие-то маленькие тезисы. Вот эти соматические маркеры – это телесные ощущения. Дыхание, сердцебиение, не знаю, что там, потливость, тремор там, или дрожь. Вот. Они возникают вместе с эмоциями и оказывают влияние на принятие решений человеком. Как мы сейчас уже знаем, что наши решения принимаются задолго до того, как мы их воплощаем. И вот как раз Дамасио занимался такими открытиями и занимался такими исследованиями. Его вот как раз работы, они потом запустили каскад новых таких нейробиологических открытий. И вот у него есть книжка, вот эта вот «Ошибка Декарта». И вот, мне кажется, вот такая хорошая метафора, она подводит к тому, что вот Декарт сформулировал, да, что «я мыслю, значит, я существую». Да? А вот Дамасио, он как бы это опровергает. Он говорит, что это ошибка, потому что без тела и эмоций мышление теряет связь с реальностью. То есть наше «я» – это вот не только мозг, да, а весь организм в целом. И мы должны что-то ощущать телесно для того, чтобы принять верное решение. И мы все время это делаем. И другое дело, замечаем мы это или нет. И вот таким образом мы видим одни из ключевых переходов, да, например, к единству тела и психических процессов в практике вот, психотерапии вот, через Райха, да, философии через Мерло-Понти, в психофизиологии через вот, Николая Бернштейна, в нейронауках через Антонио Дамасио. То есть вот 20 век очень много сделал для того, чтобы наша телесность, она вписалась в наше представление о личности, о значимости телесности и стала все больше и больше как бы неотсоединима от того, что мы должны как бы осознавать и признавать, что это влияет на нас. Мы не можем себя отделять от тела. И мне кажется, вот эти исследования, они заложили такую хорошую базу. Может быть, что-то они добавишь, я вот потом к нарциссизму перейду.
Ну, мне кажется, тоже только что-то самое общее, что действительно продолжу твою линию, что подходов-то телесных даже в психотерапии огромное количество. Да, вот мы сейчас про 4 авторов поговорили, но в действительности Европейская ассоциация телесно-ориентированной терапии признает десятки подходов, и это подходы с разными немножко теоретическими основами, с разными подходами к практике работы с телом. Есть помимо психотерапевтических очень много телесных практик. И мне кажется, очень важно, что с одной стороны связь психики с телом до сих пор изучается. Нет каких-то однозначных ответов на многие вопросы. Но при этом сам интерес понимать, как устроено наше тело, как связано с психикой, для людей, которые интересуются психологией, профессионально или лично, это очень интересное направление. И хочется надеяться, что нашими рассказами сейчас этот интерес мы как-то в наших слушателях подогреваем, потому что действительно много что есть, что можно изучать.
Мне кажется, хорошо, что это можно многие вещи уже практически. Вот, например, в том же самом переживании. Вот мы говорили, что если человек бывает не опознает себя, он ощущает себя через боль, да. Но мы уже знаем, что вот если мы обнаруживаем в теле еще какие-то ощущения, кроме болезненных, вот этот порог боли, непереносимости, он начинает спадать, внимание расфокусируется, у нас по-другому начинает работать мозг. То есть это то, что может в практике просто пригождаться не только психотерапии, а просто бытовой практике. Вот. И много случаев есть. Вот я помню, у меня последняя клиентка, которая очень чувствительная, и понятно, что психически, если ты фокусируешься на болезненном месте, ты сразу начинаешь больше чувствовать и ощущать, там вот совершенно невозможно было ходить к стоматологам, да, и вот за счет вообще практики такой вот телесной возможности замечать ощущения в ногах, разные ощущения в руках, совершенно изменилось качество ее вот нахождения в стоматологическом кресле. А это же, мне кажется, какая-то важная вещь, просто потому что вот иначе это каждый раз мучение, это каждый раз какая-то ретравматизация такая. А вот такое место, где ты можешь что-то научиться, как-то с собой обращаться, уже дает неплохой эффект. Поэтому, мне кажется, это правда вот такое, как ты говоришь, дело, чем хорошо бы владеть вообще, вот как-то замечать это.
Да, многие телесные направления говорят о том, что наше тело – это вообще одна из наших базовых опор, и способность контактировать со своим телом, что-то про него понимать и чувствовать – это хороший ресурс, опора.
Да, в разных психологических ситуациях как раз. Хорошо, а теперь я немножко поговорю о нарциссизме, и дальше вот как раз Таманя более подробно расскажет. Что теперь нам важно для начала, ну, как бы свериться, соотнестись, чтобы понимать, что под нарциссизмом мы вот все будем в этом месте называть. Вот. А прежде всего, что такое, что я буду иметь в виду, вот, когда буду говорить нарциссизм, и вот, что я предлагаю вокруг чего синхронизироваться. Что существует, конечно, большое количество описаний различного вида нарциссизма, от расстройств личности до нарциссических реакций, которые свойственны там каждому человеку, да, мы можем с вами вот выделить большой спектр нарциссизма. Вот об этом тоже, кстати говоря, можно посмотреть. Вот много видео в канале, в YouTube. Вот там вот, в общем, если надо, можно туда обратиться. Мы коснемся как раз того, что нарциссизм – это определенное восприятие себя. И мы можем вот дать следующее определение тогда нарциссизму, что нарциссизм – это паттерн, привычный способ восприятия себя преимущественно через оценку и отражение других людей, ведущий к утрате связи с собственными переживаниями. Вот они далее, они более подробно, мне кажется, об этом расскажут. Но вот эта канва, вот этот вот скелет, он нам как бы наиболее важен, и мы будем вот от него уже дальше отталкиваться. Коротко я перечислю ряд феноменов, которые формируют вот этот нарциссический опыт, это нарциссическое восприятие, когда человек идет за оценками и отказывается от своего собственного как бы ощущения, от своих собственных эмоций. И как происходит, немножко скажу, вот их формирование. Первое. Нарциссический опыт формируется, когда происходит игнорирование и отрицание таких истинных переживаний, да, и потребностей ребенка. Это значит, что близкие, взрослые, вот родители, как мы говорили вот немножко раньше, могли не распознавать или даже, знаете, вот сознательно игнорировать эмоциональное состояние ребенка, его уникальные способности, там, возможности. Ну, к примеру, отцы такие военные, они, конечно, очень сильно игнорируют и стараются не видеть в мальчиках чувствительность, какую-то собственную их затронутость, эмоциональность. И таким образом ребенок, конечно, получает некое отвержение этих переживаний и сам дальше в дальнейшем не очень может их в себе распознавать. И это приводит к тому, что ребенок учится подавлять свои истинные чувства и начинает ориентироваться вот на такие внешние оценки и теряет связь с собой. И дальше мы, конечно, уже видим, уже в психотерапии, когда вот с такими закаленными папами воспитанные ребята вырастают и становятся взрослыми дядечками, и когда они сталкиваются с какими-то серьезными потрясениями, насколько для них пугающий опыт эмоций, опыт того, когда я не могу контролировать свои переживания. Они становятся в этот момент испуганными, хрупкими и абсолютно не могут опознать себя. И это, конечно, влияет на то, как дальше они проживают те или иные вот ситуации, которые подвергают их в эти эмоции. Второе. Это поляризация оценок. От унижения до восхищения, думаю, все вам знакомы. То есть ребенок получает поддержку и одобрение только в этих вот крайних проявлениях. Либо его унижают за ошибки, либо чрезмерно восхищаются достижениями, ну, либо, знаете, миксуют, то унижают, то чем-то очень сильно восхищаются и говорят, что ты, как говорили одному моему клиенту, что каждый праздник надо вставать на табуретку, читать стихи, и все тебе аплодируют, это действительно великолепно, ты читаешь лучше всех. А если ты хоть раз не хочешь что-то делать и читать, ну как так можно, вообще ты ничего из себя не представляешь. Да? Ну то есть, то восхитились, то обесценили, то восхитились, то обесценили. Такое тоже возможно. И вот этот такой способ обращения создает условия для формирования такой нарциссической раны, когда самооценка становится такой зависимый от внешнего одобрения, да, появляется вот страх неудачи всем знакомым. Вот гештальт-терапия это связано, знаете, с таким нарушением процесса саморегуляции, да, когда человек не может интегрировать свои сильные и слабые стороны, он все время находится в имитации того, какой я, потому что он привык все время как бы подстраиваться под ту оценку грандиозную или ничтожную, которая у него существовала. Следующий пункт – это условная любовь, связанная с реализацией ожиданий. То есть ребенок начинает воспринимать любовь как награду за соответствие ожиданиям близких. Это формирует убеждение, что его ценность, ценность ребенка зависит от достижений, внешних успехов, выполнения определенных ролей. Ну, я думаю, это вот понятно, что это такое происходит, некое закрепление тогда. Вот и не свобода, такое действие. Следующее. Это отсутствие здоровых границ и понимание, где заканчивается родитель, а начинается ребенок. Вот если в семье отсутствуют четкие границы между потребностями ребенка и взрослых, это может привести к формированию нарциссического опыта. Наверное, можно сказать так, что ребенок, он как бы становится таким удлинителем родительских амбиций. Он либо учится манипулировать взрослыми так, чтобы все у него получалось, и они были так, как перчатка, надетая на руку, либо там, чтобы получить внимание. Вот. Либо он становится продолжением вот этих вот родительских амбиций и желаний. Но вот очень важно, помните, вот, например, в «Гарри Поттере», да, вот семья, кто там была семья, Дурсли, вот, в которой жил Гарри Поттер. Там был Дадли, вот его такой двоюродный брат Гарри. Вот он руководил всей семьей. Вот он как раз, там были, отсутствовали здоровые границы в семье, и вот он мог стать тем взрослым, который управлял мамой, которая бегло покупала ему подарки, папа, который наказывал Гарри, а он вот сидел как такой король и ими управлял. И, конечно, это то, что формирует отрыв от реального переживания себя как ребенка и формирует некое вот это ощущение всевластия, ощущение того, что я вот действительно тот, кто может стать взрослым для своих родителей. Следующий раздел – это идеализация и обесценивание как основные способы взаимодействия. То есть, если в семье преобладают вот эти крайние оценки, которые я уже называл, ребенок усваивает эти паттерны и переносит их на себя, и, что нам важно, на окружающих. И это формирует так называемое вот черно-белое мышление. То есть нету промежуточных слоев, нету промежуточных цветов. А вот я, если сделал все прекрасно, я могу себя оценить как гениального. Но если я немножко где-то ошибся в предложении, у меня дрогнул голос, или как вот клиент, который занимается долго очень балетом, вот если все, что он танцевал в течение вот полутора часов, где-то была допущена одна маленькая оплошность, все, уже спектакль не засчитывается. Я в нем был никакой. И вот это черно-белое мышление, оно как бы тогда становится ведущим. И я все время нахожусь в ситуации напряжения. А предпоследний пункт – это недостаток эмпатии и эмоциональной доступности со стороны близких. То есть, если родители не способны проявлять эмпатию, эмоционально присутствовать в жизни ребенка, то он учится компенсировать это через создание вот этого идеального образа себя, который должен вот как раз привлекать внимание и восхищение. Но это не контакт с переживаниями, это контакт, конечно, вот этой оболочкой. И тогда мы привыкаем к тому, что и взрослые контактируют с нами этой оболочкой, и мы контактируем. И дальше мы будем очень бояться, если эта оболочка разрушится, и мы столкнемся с чем-то, в общем, невинным, может быть, каким-то эмоциональным, но для нас это будет равносильно какому-то вообще землетрясению, которое все разрушает. И последнее – это преобладание контроля над свободой самовыражения. Если ребенок растет в условиях гиперконтроля, где его инициатива и самостоятельность подавляются, то он начинает идентифицировать себя с образом, который соответствует этим условиям. Он тогда не может хорошо чувствовать, что он, ну, когда он живет, он хочет как бы радоваться и прыгать. Когда он грустен, то попечалиться и попросить кого-то о помощи. Он привыкает к тому, что он должен все время держать себя в определенном состоянии, контролировать себя, и он цепляется за этот контроль. И этот контроль становится способом, которым он себя познает. Если нет контроля, я не понимаю, как я устроен. Поэтому часто в ситуациях, где есть такие деспоты, которые вот всех контролируют, мы можем часто говорить о том, что эти люди, которые очень боятся перестать чувствовать себя, потому что в этот момент они утрачивают возможность как контролировать других, так и контролировать себя. Потому что мы контролируем других для чего? Для того, чтобы не встретиться сами с какими-то переживаниями, не оказаться в чем-то, что для нас это будет пугающим. Вот это вот какие-то основные разделы, которые можно вот отнести к формированию нарциссического опыта. Ну, я думаю, что дальше мы их побольше раскроем. Вот. А так для начала, мне кажется, достаточно. Ань, что-то добавишь или к своей части?
Может быть, как раз, да, вот рассказывая про разные взгляды разных авторов на нарциссизм, как раз я что-то и добавлю, и обобщу. Да, давайте чуть побольше посмотрим. Действительно, у этого феномена довольно длинная уже история изучения. И вы видите, что есть целый перечень причин формирования нарциссического опыта. Они связаны между собой, но и отличаются. Это в том числе является следствием того, что довольно много разных авторов изучали этот феномен. И мы с вами, ну, очень коротко сейчас пройдемся по, на мой взгляд, ключевым аналитикам и гештальт-терапевтам, которые этот феномен изучали, чтобы посмотреть сходство и различия. Да, есть интересные нюансы. Это, мне кажется, помогает нам немножко лучше погрузиться в мир нарциссического опыта, что-то больше понимать и размышлять. Разные авторы по-разному размышляют. Ну вот Хайнц Кохут, известный психоаналитик, один из основных авторов, который начинал исследовать нарциссический опыт. Его я не буду перечитывать весь слайд, пожалуйста, посмотрите сами, буду основные акценты выделять. Его основная идея заключается в том, что нарциссизм формируется в семьях, где к ребенку предъявляются невыполнимые для него в его возрасте требования, эмоциональные, предметные. И когда для того, чтобы чувствовать себя любимым и нужным, ребенок вынужден как-то соответствовать этим требованиям и демонстрировать желаемое поведение. То есть ребенок оказывается неувиден таким, как он есть, со своими потребностями, желаниями, со своей личностью. И основной сложностью Кохут считает невозможность тогда и у ребенка выстраивать реальный контакт от своей личности к личности другого человека. Невозможность и себя распознавать как какого-то индивидуального, какую-то индивидуальность, и выстраивать контакт с другими людьми. При этом, что важно, Кохут впервые, несмотря на то, что он классический аналитик, в плане практики работы говорит о том, что в работе с нарциссами важна не интерпретация, а в первую очередь эмпатическое слушание и насыщение потребности во внимании реально клиенту, как к реальному человеку. И при этом еще один важный момент, Кохут делает акцент на том, что не стоит рассматривать нарциссизм как синоним какой-то личностной патологии. В целом нарциссизм – это неотъемлемое свойство личности любого человека. Бывает зрелый или здоровый нарциссизм, который выражается в позитивной самооценке, самоуважении, гордости за свои достижения. Креативность зрелая очень связана с формированием зрелого нарциссизма. Поэтому, мне кажется, когда мы говорим о признаках нарциссизма и о его последствиях, здесь очень важно понимать, что мы можем в себе обнаруживать источники, да, какие-то особенности отношений с родителями, которые вроде бы приписываются к таким причинам формирования нарциссического опыта. И некоторые черты нарциссические в себе, это абсолютно не означает, что вы обнаруживаете в себе патологический нарциссизм. Это тоже целая отдельная тема. Но, может быть, мы на следующей лекции этого тоже больше коснемся. Костя, ну можно следующий слайд?
Да? Угу, сейчас, секундочку, сделаем. Оп. Сейчас, пожалуйста.
Еще один аналитик, который занимался исследованием нарциссизма, но мне кажется, здесь очень интересный акцент, который мало где еще встречается. Отто Кернберг не слишком вдавался в подробности того, что является источником нарциссизма. Здесь он придерживался идеи еще одного известного аналитика Андре Грина, который много пишет о синдроме мертвой матери. Ну, в двух словах, это такое поведение материнское и эмоциональное отношение к ребенку, когда мать эмоционально отсутствует. Мать депрессивна, мать не поддерживает эмоциональный контакт. И что интересно, да, почему мне показалось важным выделить идеи Кернберга, он говорит о том, что основной сложностью нарциссического опыта является преобладание аутоагрессивного отношения. То есть та злость, простыми словами, к заботящейся, а вернее не очень заботящейся матери, поскольку ребенок все равно в ней очень нуждается, она обращена ребенком на себя. И это закрепляется как важный способ выстраивания себя, жизни, отношений, аутоагрессивное поведение. И мы с вами дальше увидим, что, конечно, когда мы говорим о телесности, о телесных симптомах, очень часто это такой способ как раз удерживание в себе некоторых переживаний, в том числе агрессии. Очень часто психосоматику как раз описывают как форму аутоагрессивного поведения, отношения. И мне кажется, что вот этот компонент нарциссического опыта, аутоагрессия, он очень важный, не всегда учитываемый, но Кернер говорит, что ключ в работе – это как раз исследование этого чувства ярости, нащупывание переживаний и все-таки поддержание способности их разворачивать, да, их исследовать, как не только направленное на себя, но и на других. Ну, давайте двинемся дальше, да, немножечко про гештальт-терапию. Костя, если можно, дальше. Харм Сименс, достаточно известный гештальт-терапевт. Ну, вот один из первых он исследовал нарциссический опыт. Его основная идея – это то, что источником нарциссизма является, тоже мы видим продолжение того, о чем мы говорили, недостаток аутентичного контакта с родителями. То есть, ну, та же идея, что ребенок изменяет себя, подстраивается под требования других ради любви, да, изменяет себя, свою самооценку. Ну и, наверное, важно здесь то, что немножко другой способ работы. Да, очень интересный акцент у Сименса в том, что терапевтические реакции, интервенции и эксперименты, которые позволяют клиенту с нарциссическим опытом узнать себя, одновременно вызывают у клиента довольно сильный дискомфорт. Чувство стыда, например, да, или еще какие-то переживания дискомфортные. И он делает акцент на то, что вообще с клиентами с нарциссическим опытом очень важна осторожность, максимальная осторожность, максимальная бережность в поддержке исследования себя, потому что они в этом нуждаются и одновременно страдают, когда что-то принимают от терапевта. Давайте двинемся дальше.
Давай дополню маленький кусочек. Да. Вот у Харма, поскольку вот я Харма застал. Ты застала Харма, когда он ездил к нам?
Да.
Да, вот. И, конечно, он сам по себе был такой большой, вот, вообще такой спокойный, очень такой, как бы, умиротворяющий. И вот, мне кажется, у него была гениальная метафора про работу с нарциссическими клиентами, что это работа в шелковых перчатках. Вот. Mm-hmm. Что действительно ты должен быть до такой степени аккуратен, что вот как бы любое прикосновение переживается как очень сильное ранение. Поэтому ты должен быть не только аккуратен, но ты должен быть аккуратен так, как будто ты скользишь, абсолютно еле-еле дотрагиваясь. Вот мне кажется, это прямо у него была метафора прекрасная. Приятно его вспомнить. Как хорошо, что ты его включил. Идем дальше, да?
Немножко о взглядах Даниила Хломова на нарциссизм. Ну, прекрасно, что можно еще пока что-то у Данила поспрашивать и посмотреть его лекции, почитать его статьи. На что бы я сделала акцент? Вот мне кажется, что во многом вслед за его фокусами взглядов на нарциссизм мы сейчас понимаем основную сложность в отношениях с другими, которые характеризуются, по мнению Хломова, как обязательно связанные с оценкой и часто с обесцениванием себя, других. Вот этот оценочный компонент отношений, когда я оказываюсь все время как будто вынужденным оценивать себя и других, это заполняет все отношения. Это, конечно, та сложность, с которой мы имеем дело. И интересно, что немного более широко, на мой взгляд, он описывает источник формирования нарциссизма, это такая незавершенная задача развития с его точки зрения эмпатической индивидуализации. Смотрите, расшифровка, мне кажется, очень красиво, да, поэтично. Способность человека сопереживать другому человеку и в то же время чувствовать себя отдельной личностью. Да, то есть тоже такой отношенческий контекст нарциссизма, когда я могу и себя чувствовать, да, себя осознавать, быть в контакте с собой и одновременно быть в контакте с другим человеком. Вот это то, что сложнее всего дается, когда нарциссический опыт сложный, да, если хотите, патологичный. Ну, давайте двинемся дальше.
А я тоже дополню еще немножко, да, поскольку конечно. Ты идешь по людям, которые, в общем, так близки. Угу. Вот смотри, мне кажется, вот я сейчас только забыл промежуточную формулировку, но ведь Данила же рассматривал в динамической концепции личности нарциссический процесс, да, он как раз вот шел по пути процессуальному, и чем эта динамическая концепция личности хороша, что там нет закрепления, там нет вот такого, что это мы рассматриваем как черту такую, которая присуща только какому-то конкретному человеку, да, вот, а то, что это у нас у всех есть нарциссический процесс. И вот я помню, что было так, что есть вот три процесса, шизоидный, невротический, там, нарциссический, и шизоидный процесс – это способность создавать самое креативное и необычное. Невротический забыл, что создавать, ну, типа, любовь.
Вот. Ну, что-то про отношения.
Отношения, создавать отношения, да. А нарциссический – это создавать что-то красивое. Вот, что-то красивое. Мне кажется, в этом есть вот этот вот баланс, как раз когда мы вот движемся по пути того, что все должно присутствовать. И вот присутствовать и творческость такая, креативность, и отношения, и вот красота, стремление к тому, что сделать что-то, правда, очень так красиво. И красота часто это стремление, вот попытка где-то сделать что-то вот не только идеальное, а именно такое вот как бы сверх того, что делают остальные. И в этом есть тоже вот попытка и стремление такое создавать красивое. Окей. Дальше.
Ну, вот тоже из коллег, с которыми удается пообсуждать, и которые еще развивают свое представление, в том числе о нарциссизме, я бы хотела обратить ваше внимание на Маргариту Спаньолу-Лоп. У нее тоже есть книги, статьи, вы можете поближе познакомиться. Очень поэтичное итальянское описание. Вот здесь, мне кажется, важно про характеристики поговорить, которыми она обозначает людей с нарциссизмом. Опытами. Она говорит, что это целители, в том плане, что это люди, которые настроены на то, чтобы что-то делать для других людей, заботиться о других людях. Они полностью посвящают себя другим людям. Не всегда это нужно другим людям, не всегда это удачный способ. Это другой вопрос. Да? Но их внутреннее переживание таково. Они полностью для других людей. И в этом плане фоново, плохо осознанно, они, конечно, переживают одиночество и униженность. Да? Это то, что является следствием того, как действовала среда вокруг них. Но при этом это люди хорошо реализованные. Она говорит, что часто наблюдает склонность к двойным отношениям самого разного плана у этих людей. И терапевтические отношения с такими клиентами почти всегда переживаются как вызов. Я думаю, что те, кто работают, психотерапевты наверняка кого-то могут вспомнить из своих клиентов. И сложность она обозначает в том, что такой человек, конечно, чувствует себя дважды одиноким. Потому что, с одной стороны, он оказывается таким человеком, который должен быть для всех. Да, то есть он не для себя, и никто не для него. И одновременно он не узнан и не увиден обычно в этих своих намерениях. Я знаю, как иногда важно людям с нарциссическим опытом сказать: «Я вижу, как ты стараешься, я вижу, как ты справляешься, я вижу, как много ты делаешь». А это тоже то, чего им очень не хватает. Ну и вот ее уже идея в работе важно видеть, увидеть, узнавать этот опыт нарциссический, когда мы с ним сталкиваемся. Она говорит, что это основное, с чем мы имеем дело в работе. Ну и, наконец, последний гештальт-терапевт, теоретик, буквально несколько слов, Джованни Салуния. Он работает немножко в другой ветви итальянской гештальт-терапии, но о чем он говорит. Да, вот смотрите, здесь мы как раз можем увидеть такой взгляд, что понятие нарциссизма, понятие скорее историческое, да, вот есть определенный способ выстраивать контакт. Да, то есть мы можем назвать это нарциссизмом, но в этом смысле мы тогда, может быть, оказываемся заперты в таком патологическом представлении о чем-то. Да, то есть есть способ выстраивать отношения, когда мне трудно что-то привносить в контакт. Когда я то, что рождается внутри меня, мои мысли, желания, слова, которые я хочу сказать, я останавливаю. Останавливаю почему? Потому что вот если опять же говорить об основных сложностях, очень страшно, что что-то произойдет такое в отношениях, что отношения будут развиваться. Потому что у таких людей чаще всего опыт близких отношений очень некомфортный. Да, очень некомфортный. Они как раз очень ориентированы на то, что если они будут развивать отношения, то другой их подчинит себе, а будет таким же требовательным, как родители в детстве, игнорируя его. И он должен будет буквально принести себя в жертву. Поэтому эти люди отличаются тем, что воспринимают просьбы других как удушающие часто. Отказы других людей как невыносимые. Очень сложно им оказываться в близких отношениях и в отношениях чем-то обмениваться. Что-то выражать, то, что они чувствуют, и что-то принимать. Да? И мне кажется, это тоже очень важный, интересный акцент. Ну вот, я смотрю на время, наверное, надо нам уже к закруглению переходить.
Знаешь, я дополню вот еще, мы давай еще возьмем минут 10, может, анонсируем то, что у нас переход к телесности, вот то, что есть последние два слайда, да? А вот я бы, знаешь, что ты сейчас когда говорила, спасибо, такая подборка, которая вот она, правда, немного дает вот какую-то структуру относительно разного видения, вот. А я вот подумал, что еще бы, вот если так чуть-чуть добавить, то, наверное, можно было бы добавить вот интересный взгляд. Я его никогда не связывал с гештальт-подходом, а потом стал связывать. Виктора Франкла, вот, вот логотерапия, да, что вот он же видел нарциссизм как такую экзистенциальную пустоту. И вот эту попытку заполнить вот эту внутреннюю пустоту различными внешними достижениями. И вот то, что ты как раз говоришь, вот как раз в конце, что вот этот способ контакта, он часто очень сложный, потому что ведь для того, чтобы столкнуться с тем, что я что-то в себя впускаю во время контакта, я могу столкнуться с тем, что я внутри не заполнен, что я внутри пуст. Знаете, как вот пока вы в сундучок ничего не кладете, ну вы и не знаете, что в нем ничего не лежит. Вот, а когда вы начинаете крышечку открывать и туда что-то пытаетесь положить, вы обнаруживаете, что там всего очень мало или там вообще ничего нет. И вот это, конечно, очень пугает человека с нарциссическим опытом, и вот это движение ВКонтакте, поэтому должно быть очень аккуратно. И, конечно, вот, вот эта способность дать что-то, вот как ты говоришь, сказать, да, что как бы ценить какие-то успехи и говорить, что у вас получается. Вот. И в то же время это сказать так, чтобы человек не пережил это, как что его специально сейчас таким образом как бы подбадривают, потому что он сам этого не может сделать. Вот. И парадокс-то в том, что он сам действительно это сложно делает. Вот. Но столкнуться с этим очень бывает болезненно. Поэтому мне кажется, тут Франкл, он тут тоже как-то очень, сейчас у меня прям, я думал, он как-то прям вместился. Вот последний кусочек такой. Да, вот.
Ну, справедливости ради, надо сказать, что об этом и Маргарита Спаньола-Лоб много пишет, что очень важен такой интегрированный способ контакта с таким клиентом, где действительно мы признаем то, как много он делает, и одновременно его нуждаемость в поддержке. Это действительно очень непросто, но очень важно.
Да, танцуем. Ну что, к презентации тогда еще два слайда скажешь, и тогда
да,
будем закругляться.
Да, буквально пару слов, да, чтобы мы с вами вот теперь закруглили нашу связь нарциссического и телесного. Важно что еще сказать, что вообще, когда мы говорим о знаниях о телесности в психологии, психотерапии, по факту вообще-то есть три разных, часто даже не очень пересекающихся между собой направления, где-то противоречащих друг другу. другу. С одной стороны, есть такая отрасль психологии, как психосоматика. Это попытка связать некоторые психологические характеристики человека и телесные симптомы. Есть много авторов, которые работают в этом направлении. Если мы говорим о телесной феноменологии, то здесь есть некоторое противоречие. Психосоматика старается найти скорее наиболее общие тенденции связи телесного и психического, тогда как работа с телесной феноменологией – это попытка найти уникальное содержание связи телесных проявлений и психологических особенностей отдельно взятого человека. И когда мы говорим про, будем говорить про работу, ну вот не знаю, может быть, будем чуть-чуть про психосоматику, но больше акцент все-таки, мне кажется, интересно делать на том, как смотреть вот эту уникальную связь каждого отдельного человека, как его телесная феноменология связана с его, в том числе, нарциссическим опытом. Телесно-ориентированная терапия – это направление психологической практики, которая включает в себя очень много разных подходов, и теоретических, и практических. И все эти знания направлены на то, чтобы попытаться каким-то образом изменять, трансформировать внутренний мир человека, его телесность и его психологический внутренний мир, в том числе через воздействие на тело или через какое-то взаимодействие с телом. В меньшей степени мы здесь будем видеть интерес к болезненным симптомам и в большей степени к закономерностям того, как вообще связано телесное и психическое. Очень много разных взглядов на это. Ну, вот такое, да, направление. И, наконец, работа с телесной феноменологией – это совокупность знаний и практических навыков, которые позволяют нам понимать, как мы вообще различные телесные проявления, феномены можем использовать в психологической, психотерапевтической работе для того, чтобы, во-первых, иметь иногда более полное представление о том, что происходит с человеком, потому что очень часто какие-то психологические темы, да, проявляются только через тело. Мы не можем их никак больше обнаружить и увидеть. И как заметить, что происходит в этой телесной плоскости, как это использовать, как с этим работать, да, вот это всё область, которая в целом называется работа с телесной феноменологией. Для этого нам иногда нужно знать что-то из психосоматики, иногда из телесно-ориентированной терапии, но само внимание, фокус внимания на тело, да, то, что Костя в самом начале говорил, что мы разговариваем и не замечаем, как мы разговариваем, а можем замечать. Да, мы можем ничего теоретическое про это не знать, но сам фокус внимания уже очень важен. Ну и последний слайд как раз.
Знаете, вот он... еще добавлю, что вот когда мы работаем с телесной феноменологией, вот потому что мы сейчас говорим много про тело, да, и вот может сложиться ощущение, что вот человеку, работающему и изучающему телесную феноменологию, ему вот надо вообще стать таким врачом-физиологом, да. Но вообще вот работа с телесной феноменологией как раз, вот она даже бывает иногда сложна для человека, который очень хорошо и детально знает физиологию. Вот. Потому что от этого бывает очень сложно отойти. Например, когда ты работаешь, и человек тебе описывает очень странные и причудливые ощущения там, где их просто не может быть физиологически, ты начинаешь это внутренне, конечно, с этим конфронтировать. Вот. И это специальная работа, чтобы начать это по-другому воспринимать. И вот как раз, мне кажется, вот такое богатство, вот как ты описала, различных направлений, оно позволяет каждому куда-то вписаться. Вот вписаться и какой-то акцент свой сделать. Что да, вот. Окей, сейчас.
Ну и, наконец, да, если мы говорим о работе с телесной феноменологией, то, ну, если совсем просто обобщить, то она складывается из трех основных процессов. Во-первых, это наблюдение за собственными телесными феноменами, то есть что-то понимать, вот мы уже несколько раз про это говорили, про другого человека мы можем потому, как мы на него реагируем. А в гештальт-терапии вообще очень важно взаимовлияние друг на друга, да, и то, что происходит, рождается между людьми, между двумя людьми. Мы реагируем друг на друга, мы создаем общее пространство отношений, общения, общее поле. Соответственно, то, как я реагирую, это что-то и про меня, и про того, на кого я реагирую. Да. Поэтому даже если мы не можем ничего узнать про телесную феноменологию другого человека, мы можем обращать внимание на то, что происходит со мной. Это уже очень интересно. Следующий процесс – это исследование телесных феноменов другого человека, клиента, если это психотерапевтический процесс. Мы можем спрашивать, мы можем замечать, что происходит с телом клиента. Иногда сам клиент не замечает, а мы видим какие-то жесты, изменения позы, напряжение в его теле. И это дает и другому человеку, и нам очень интересную информацию. Ну и, наконец, конечно же, работа с телесными симптомами, то есть с какими-то яркими ощущениями. Не обязательно болезненными, это могут быть и приятные ощущения, и нейтральные, но в целом яркие, как какой-то довольно важный тогда процесс, довольно важная часть того, что происходит с человеком, что происходит в нашем контакте, будет выражаться уже в каких-то ярких симптомах. Ну вот, может быть, Кость, что-то ты еще прокомментируешь?
Ты знаешь, я вот единственное, что добавил, потому что это часто вот как миф какой-то, в котором приходят клиенты, вот про то, что во время работы с терапевтом, который обращает внимание как раз на телесную феноменологию, различные телесные недуги, они как бы должны все время отступать. Вот. А часто мы получаем другую картину, человек начинает вдруг сильнее чем-то болеть, у него обостряются те или иные хронические заболевания, вот. У него может появиться то, что раньше не было. И вот мы по-хорошему, конечно, в этот момент, как терапевты, думаем о том, что мы стали как раз актуализировать, мы стали актуализировать энергию клиента. Вот как раз появилась лучшая возможность какому-то заболеванию стать более заметным. Мы можем найти, как бы, в связи с чем оно появляется, куда оно ведет, какой способ контакта с другими оно обеспечивает. И мне кажется, вот это очень важная часть, что работа с телом, в частности в гештальт-подходе, это не попытка все убрать, это попытка как раз через актуализацию и такую энергетизацию это как раз распознать. А распознать мы можем только то, когда мы, это становится более насыщенно, наполнено и явно. Ну, то есть, мне кажется, вот это вот какой-то кусочек, который, мне кажется, вот такой важный вот тоже. Вот. Ну что ж, может быть, мы, если есть какие-то вопросы, мы можем посвятить этому минут 10 и на них поотвечать. Если вам что-то интересно, спросите нас. Ань, посмотришь, если что-то есть?
Да, но пока вот я вижу вопрос, является ли переедание лишний вес аутоагрессией. Я так понимаю, что это как раз по следам представления вот Кернберга о нарциссизме, да, только аутоагрессивном процессе. Я думаю, что когда мы говорим о нарушениях пищевого поведения, расстройствах пищевого поведения, это крайне многофакторный процесс. Можно отдельные лекции об этом рассказывать, но действительно есть ряд авторов, которые описывают аутоагрессивность в феноменологии переедания как один из основных процессов. Но тоже не все авторы так смотрят.
Не все авторы, мне кажется, что часто вот как раз такое, извините, я перебил, или ты еще хотел что сказать?
Нет.
То, что вот поскольку это витальная функция, то есть все-таки без пищи мы не можем жить, и любое внедрение, там, ограничение сильное или как раз переедание, оно часто как раз интерпретируется очень жестко, оно интерпретируется как попытка вот как раз что-то с собой сделать, такое вот как бы на уничтожение. Вот. Но вообще часто это бывает больший спектр. Но привычнее думать вот как раз еще и вот в этом. Если витальная функция, то тогда к ней как раз сразу приписывается некий очень быстрое описание, быстрая интерпретация. Вот поэтому, а часто бывает, вот очень такой забавный был случай, кстати говоря, часто, когда вот при РПП, вот различных формах его, так вот можно это обнаружить, вот семейная система как влияет на человека, который переедает или наоборот начинает как-то недоедать. Вот, например, в семье одной мальчик маленький вот, очень много переедал, то есть абсолютно нормативный вес был потерян. Вот, и когда они пришли на семейную терапию, через какое-то время терапевт, который работает с системами, он очень хорошую интерпретацию дал вот этого его симптома, про то, что родители постоянно были в конфликте и постоянно ругались. А ребенок, когда вот рисовал себя вот арт-техниками, он ставил себя все время между родителей. И тогда получалось, что чем больше он становился, тем больше он их раздвигал. В его представлении это было как раз не связано ни с какой витальной функцией, связанной вот с его жизнью, смертью. Безусловно, его жизнь зависела от родителей, но вот его детское мышление было про то, чтобы уменьшить вот эту раздраженность, их создать вот это в системе некое как раз пространство между ними за счет собственного тела. Поэтому, мне кажется, это, правда, очень индивидуально.
Да, вот еще у нас есть вопрос, посоветуйте, потеряла, прошу прощения, посоветуйте наиболее актуальную литературу и полную книжку по телеске, пожалуйста. Вот тут сразу начинаются нюансы, как раз то, про что я говорила, потому что вот по телеске, если по психосоматике, например, да, интересно, я всегда рекомендую старинную, вот не побоюсь этого слова, книгу Франца Александера «Психосоматическая медицина», потому что то, что у него там написано, подкреплено научными исследованиями.
До сих пор актуально.
И до сих пор актуально, да. Или, например, ну, если вам все-таки хочется что-то посовременнее, то можно обращаться к видео, к книгам Марины Германовны «Малкин и пых». Она собирает и сама исследует психосоматические аспекты, собирает исследования. Это довольно интересно. А если телесно-ориентированная терапия, то я бы все-таки рекомендовала читать представителей разных направлений в их авторском варианте. Потому что, конечно, есть, например, хрестоматия, руководство по телесно-ориентированной терапии, которые можно сейчас купить, но мне кажется, они не дают все равно даже не то, что полного, а вот верного представления о разных направлениях, потому что они очень отличаются. Можно почитать Райха, можно почитать Александра Лоуина, у него очень интересный подход. Мойше Фельденкрайс, да, вот сейчас есть такое интересное направление, как бодинамика наиболее современная, Элизабет Марчер и Эрика Ярлмес, и тоже можно просто поискать в интернете материалы по бодинамике. Мне кажется, очень интересно. Не знаю, насколько я помогла или запутала, но тем не менее.
А я бы тоже порекомендовал, знаешь, вот по телеске, потому что это правда, вот много что можно включить. А вот, например, я нашел очень мне нравящегося автора. Для меня, как для терапевта, это большая подмога оказалась, хотя это не узконаправленная для нас литература. Вот, которую ты перечислила, она правда вот для психотерапевта очень хороша. А вот, например, Анастасия Торопова, у нее прекрасные лекции, и у нее отличная книжка «Философия телесности». И вот как раз то, когда ты читаешь эту книгу, а там она очень интересные исследования приводит и очень интересное такое развитие философской мысли относительно телесности, как тело меняется под условием вот, этой, вот этих гаджетов, да, когда у нас постоянно есть с собой уже часть тела наша в виде телефона, которую мы часто роняем, вздыхаем, ойкаем и нам даже больно. Вот. И как вообще культурное наследие, культурные изменения влияют на наше представление о телесности. И поскольку это все хранится в нас, хранится в наших заболеваниях, хранится в нашем представлении, то вот этот такой многомерный взгляд, вот ее, он мне был очень полезен. Я вам очень рекомендую эту книжку, легко найти на Озоне, вот она продается, и главное, что вот, правда, она интересно читается. Ну и лекции вот Анастасии, мне кажется, просто золотые. Вот. Так что тоже из разных подходов можно зайти.
Вот очень хороший вопрос. Мне кажется, просто в продолжении темы. Если не хватает нарциссизма, то как его укреплять экологично? Я бы сказала, что, наверное, на следующей лекции мы попробуем ответить на что-то, что как-то соотносится с этим вопросом. Не знаю, Костя, может быть, ты что-то быстро можешь сказать.
А как зовут человека, который его задал?
Его Марина задала.
Марина, вашим вопросом вы уже пошли в сторону укрепления нарциссизма. Потому что он как раз, мне кажется, хорошо укрепляет нарциссизм. Это движение к тому, чтобы что-то изменить. Вот мне кажется, как раз нарциссизм, если здоровый, то это как раз попытка как раз выйти в зону собственного какого-то дискомфорта и оказаться в ситуации, связанной с каким-то вызовом, который для меня, для самого переживается как такой как бы рискованный стыд определенный, его сопровождающий. Но я вижу в этом как бы для себя некоторое развитие. Вот мне кажется, это важные части, связанные как раз с такой профилактикой и развитием таких, ну, каких-то позитивных качеств нарциссической личности, да, человека с нарциссическим процессом. Ну, вот это вот.
Да, спасибо, Костя. Мне кажется, очень удачно. Да. Вот тоже хороший вопрос. Может ли клиент использовать свои телесные феномены как способ отвлечения внимания терапевта от какого-то важного чувства или темы? Вот, ну, я, знаете, очень доверяющий человек. И телу я доверяю больше, чем чему бы то ни было. Конечно, клиент может разыграть какой-то симптом, да, и, наверное, иногда и такое может быть. Но если говорить о телесных проявлениях, то, мне кажется, это, возможно, что-то наиболее настоящее в нас. По крайней мере, я очень ориентируюсь на тело, как на какие-то истинные проявления. Ну и вообще, мне кажется, тема отвлечения внимания в терапии тоже очень непростая. Отвлекаем ли мы чем-то внимание или, наоборот, привлекаем к чему-то внимание? Тоже процесс, мне кажется, двойной. Мы все время от чего-то отвлекаемся и к чему-то привлекаемся.
Ты знаешь, мне кажется, что вот основные вот способы, которые работают на терапевте, это те, которые клиент сам не осознает. Вот если он делает что-то задуманно, как правило, и терапевт чувствует, что что-то не то, он не чувствует какого-то контакта, он не чувствует включенности. А когда человек телесно хочет от чего-то отвлечься и переключается, то в этом плане это будет работать. Но это будет работать, потому что он что-то хочет сохранить. Вот мне кажется, вопрос как раз не в том, чтобы разоблачать все время, а в том, чтобы как раз увидеть за способностью переключиться попытку в контакте что-то сохранить такое, например, что я переживаю как хрупкое, или что-то я переживаю как какую-то еще невозможность доверить. Поэтому в этом плане, мне кажется, здесь многомерная такая палитра. А второй момент, вот я когда занимался фотографией, у меня был хороший преподаватель, он мне одну вещь все время говорил. Вот, он говорил: ты, говорит, копируй, пока у тебя у самого не получится. Ты копируй вот фотографии других людей, которые тебе нравятся. Поэтому часто, если человек очень много что-то отвлекает внимание, это становится частью него, и оно несет какой-то для него смысл. И мне кажется, в этом месте это уже является неотъемлемым. Вот эта, как бы говоря, игра, это становится частью человека. И это мы также ее тогда изучаем как этого человека, как его способ взаимодействия. То есть, мне кажется, здесь вот, вот это ложное, оно часто, правда, вот путает очень, что есть что-то ложное.
Поотвечаем еще немножко?
Давай, еще у нас есть 3 минутки.
Тоже хороший вопрос от Юлии. Через что нарцисс переходит от функциональных отношений к близким и эмпатичным? Только через эмпатичное к нему отношение, в котором его достижения не играют никакой роли? Или, видимо, через что-то еще.
Ну, мне кажется, много через что переходит. Там как-то что-то, попытка как-то выделить что-то основное или как-то какой-то ресурс, вероятно, который помогает перейти, да?
Мне кажется, что как раз вот всего лишь 6 разных авторов нам удалось выделить, и они каждый подсвечивает свой. Это действительно очень процесс непростой, в котором сразу несколько есть и разных пересечений. Это эмпатия, и вот это интегрированное отношение. Мне кажется, что один из ключевых моментов – это не столько эмпатия, сколько уважительное отношение клиента. Мне кажется, кажется, что и унижение, и отвержение, и восхищение, то, что происходит в опыте клиента с нарциссическим опытом, все связано с некоторым разрушением его и нарушением его границ. И уважительное отношение, как восстановление такого способа контакта именно с ним, с уважением к его границам и тому, какой он, может быть, тоже очень важно. Но, в общем, много разных.
Ты знаешь, моментов. А я вот, наверное, тогда добавлю ссылку, как вот я еще тоже вижу, через какую-то, ну, через то приходится проходить чаще, что является какой-то основой для укрепления. Мне кажется, это нормализация. Вот, потому что как раз в опыте нашего такого нарциссического взгляда нету нормального.
Есть принятие.
Да.
Принятие таким, какой есть.
Да. И вот эта нормализация, вот что это и не сверх как прекрасно, прям лучше всех, и ничего такого никто не повторит. И не так это ужасно, такое говно вообще, кто еще так сделал, как не я, отвратительно. А вот какая-то нормализация, что это нормально, то, что происходит, это нормально, как бы где-то ошибиться, нормально где-то добиться успеха. Вот это принятие некой, вот что это норма, вот двигаться вот так вот, это, ощущать это как норму, она дает человеку возможность контакта с другими. Потому что вот в опыте такого сложного нарциссизма там нет, там ничего не нормализовано. Вот это, мне кажется, сложно.
Ты знаешь, осталось три вопроса, и я бы их зачитала, они короткие, и часть из них относится к следующей лекции.
Давай, на там ответим на следующий тогда уже.
Да, вот, например, тренировки в спортзале, где граница здорового отношения к телу или нарциссическое стремление. Мне кажется, мы точно,
да,
наверное,
отлично.
Про это будем разговаривать. Дальше, хороший тоже вопрос. Почему мы решили говорить именно о нарциссизме в контексте телесности? Я думаю, что тоже мы про это обязательно расскажем. Ну и вот вопрос, планируете ли вы раскрывать особенности и способы работы с агрессивными нарциссичными клиентами? Мне кажется, да, у меня немножко в слайдах было, но мы не касались того, что часто выделяют, ну, как минимум два типа нарциссической личности. Это высокомерная, агрессивная и, наоборот, застенчивая и скромная, да, такая слабая, иногда это называют. Ну, не знаю, что касается способов работы, мы все равно будем делать акцент на телесности, но можем коснуться и про агрессивных нарциссов. Конечно, это сложно.
Может быть, про агрессивных нарциссов мы можем с тобой запомнить, знаешь, вот если не про способ работы, потому что способ работы-то, в общем, одинаковый будет везде приблизительно, по крайней мере, канва. А вот про то, как терапевту с помощью своего, например, телесного осознавания как-то поддерживать свою терапевтическую позицию, вот это мы можем.
Это точно, да. Мне кажется, что вопрос-то связан с тем, что это действительно сложно для самого терапевта.
Конечно, да.
Рядом находиться, в контакте находиться.
Ну что ж, тогда на этом мы останавливаемся. Большое спасибо вам за участие. У нас получилось так, что 100 человек, 114 было на протяжении всего семинара. Приятно, что вы как бы не отключались, присутствовали. И вот приятно людей, с которыми с камерами, какое-то вот было ощущение, что мы вот присутствуем еще и с людьми, которые двигаются, и телесно есть. Вот, поэтому спасибо, это очень всегда поддерживает. И анонс следующей лекции, чтобы вы знали, когда она будет, еще выложим в каналах наших. Это будет 25 апреля, вечером мы решили уже сделать так, чтобы вы могли успеть, в 19:00, вот это пятница. Поэтому приходите, будет продолжение. Если вы будете смотреть эту лекцию в записи, то, пожалуйста, посмотрите ее перед тем, как прийти на следующую, чтобы вам было понятно и чтобы вы разобрались. Вот. Давай.
Да, я буквально пару слов скажу, что помимо вопросов я видела в чате большое количество приятных откликов и благодарностей. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что это укрепит наш с Костей здоровый нарциссизм. И телесно тоже очень тепло. Спасибо огромное за все отклики.
Да,
спасибо, Костя. Было очень интересно и комфортно.
Да, спасибо, Ань. Какой-то тандем прикольный у нас. Обогащающий получился. Ну что ж, всем пока, счастливо, удачи. Пока.
Да, до новых встреч.
До 25 числа.